Глава 14. Замыслы врагов против Христа. Помазание Иисуса в Вифании. Уговор Иуды о предании Христа. Стихи с 1 по 11. Приготовление к пасхальной вечере. Стихи с 12 по 16. Пасхальная вечеря. Стихи с 17 по 25. Удаление Христа с учениками на Елеонскую гору. Предсказание об отречении апостола Петра. Стихи с 26 по 31. Христос в Гефсимании. Стихи с 32 по 42. Предание Христа Иудою и взятие его под стражу. Стихи с 43 по 52. Христос на суде в Синедрионе. Стихи с 53 по 65. Отречение апостола Петра. Стихи с 66 по 72. Стих 1. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». Историю страданий и смерти Господа Иисуса Христа евангелист Марк вообще передает согласно с Матфеем. Однако в его рассказе есть некоторые особенности. Марк то короче, то обстоятельнее, чем Матфей, описывает входящие в этот раздел истории Христа события. «Через два дня» — у Матфея это слова самого Христа, у Марка — его собственное замечание, сделанное, конечно, согласно с изречением Христа. Стих 2. «Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Стих 3. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Стих 4. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира?» Стих 5. «Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее». Стих 6. «Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Стих 7. «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Стих 8. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Стих 9. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Евангелист Марк замечает, что мира было приготовлено из нарда, по-еврейски нерет, то есть из цветка, растущего в горах Ост-Индии, принадлежащего к породе валериана в пидень длиной. Сок из него добываемый шел на приготовление особой ароматической жидкости, которая лучше всего выделывалась в городе Тарсе и рассылалась оттуда на продажу в маленьких алебастровых банках. Чистого – пистикис, то есть без посторонних примесей. Разбив сосуд. У банки, вероятно, было приспособление для наливания из нее мира в виде горлышка. И женщина, не желая, не думая что-нибудь оставлять для своих нужд из находившегося в банке мира, прямо отбила горлышко и все содержание банки вылила на голову Христа. 300 динариев – около 60 рублей, что соответствует стоимости 1200 грамм серебра. Динарий – 20 копеек, то есть 4 грамма серебра. Роптали на нее, энебримонду, очень рассердились на нее. Сделала, что могла, точнее, что получила, то сделала или отдала. О эсхен эпиисен. Господь, кажется, здесь дает понять, что женщина отдала, пожертвовала для него тем даром, какой сама получила перед этим. Стих 10. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им». Стих 11. «Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». Помазание Христа миром имело место за 6 дней до Пасхи. И если Марк, как и Матфей, изображает его, как будто совершившееся перед самым днем предательства Христа Иудою, то делает это для того, чтобы выявить всю гнусность поступка Иуды в противоположность любви, проявленной по отношению ко Христу женщиной. Апостол Христа является предателем его. Поэтому стих 10 и должен, собственно, следовать непосредственно за пятым стихом рассматриваемой главы. Днем предания или уговора Иуды с первосвященниками церковное предание полагает среду. Стих 12. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Стих 13. «И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним». Стих 14. «И куда он войдет, скажите хозяину дома того». Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Стих 15. «И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». Стих 16. «И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Когда заколали пасхального агнца? Это евангелист Марк прибавляет для того, чтобы точнее обозначить для своих читателей, христиан из язычников, в какой именно день ученики приступили ко Христу. Одно выражение «день опресночный» было недостаточно точно, потому что дни опресночные продолжались целую неделю. Хотя, собственно говоря, опресночный первый день или Пасха начиналась только с вечера 14-го Нисана, однако в просторечии и утро того дня, очевидно, уже называлось днем пасхальным или опресночным. «И встретится вам человек, несущий кувшин». Евангелист Марк, как и ранее, изображает здесь Христа как владыку всего, обладающего даром прозрения. «И он покажет вам горницу», то есть комнату, находящуюся наверху, «аногион», комнату, устланную коврами и снабженную диванами, на которых возлежали во время трапезы, готовую, то есть имеющую стол и сосуды для приготовления пищи и для омовения, и подушки для сидения. Очень вероятно, что дом этот принадлежал самому Марку и его матери Марии, и что Марк принадлежал уже в то время к числу учеников Христа и присутствовал при совершении Пасхи со Христом и апостолами. Стих 17. «Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью». Стих 18. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Стих 19. «Они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли, и другой не я ли». Стих 20. «Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Стих 21. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Стих 22. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». Стих 23. «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все». Стих 24. «И сказал им, «Сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая». Стих 25. «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». Стих 26. «И, воспев, пошли на гору Елеонскую». «Едущий со мною». Здесь дается намек на то, что предатель за трапезой находится поблизости ко Христу. Но кто он, это было еще не ясно. Неясно было также и значение выражения «предаст». Если бы апостолы видели в нем указание на сознательное предание Христа его врагам, то едва ли они стали бы спрашивать, не я ли. Может быть, они имели в виду какое-либо нечаянное действие, неосторожно вырвавшееся слово, которое могло послужить ко вреду их учителя. И другой, не я ли. Это выражение, находящееся только у евангелиста Марка, показывает, что кроме 12 апостолов, которые задавали вопрос один за другим, «Ис кота ис», за столом находились и некоторые другие лица. И вот один из этих последних, Ке Аллос, и обратился к Господу с вопросом. То, что за столом действительно сидели и другие ученики, кроме 12, и, быть может, даже Пресвятая Богоматерь, видно из слов «один из 12, обмакивающий со мною в блюдо». Такого частного определения не было бы надобности высказывать, если бы со Христом находились тогда только 12 апостолов. Впрочем, стиха 21-го неправильное выражение. Здесь в греческом тексте стоит частица «оти», употребляющаяся для причинной связи, «так как». Поэтому весь стих 21 нужно передать следующим образом. «Так как Сын Человеческий уходит, как о Нем написано, согласно с волею Бога, но так как, с другой стороны, тому человеку, через которого Сын Человеческий будет предан, предстоит горькая судьба, то лучше было бы тому человеку не родиться». Во всем этом повествовании евангелист Марк ни разу не называет Иуду по имени, предоставляя самим читателям сообразить, о ком идет речь. Иуда выступает только в 43 стихе. «И пили из нее все». Евангелист Марк упоминает об этом, вероятно, с той целью, чтобы показать, что и Иуда не был лишен вкушения крови Господней. Все пили. Стих 27. «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано «поражу пастыря, и рассеются овцы». Стих 28. «По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Стих 29. Петр сказал ему, «если и все соблазнятся, но не я». Стих 30. «И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Стих 31. «Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. «Предварю вас в Галилее». По общепринятому взгляду здесь понимается Северная Галилея, где Господь так долго проповедовал Евангелие. Есть, однако, у некоторых новейших толкователей воззрение, по которому здесь подразумевается небольшой округ, по-еврейски «Галила», селений около Иерусалима. О существовании такого округа говорится и в Ветхом Завете. В этот округ входила и Елеонская гора, и Вифания, где в последнее время перед страданиями Христос почти постоянно пребывал ночами со своими учениками. Туда и направлял взоры своих учеников Христос, там Он и являлся им по воскресении. Но такое воззрение противоречит сообщениям евангелиста Иоанна о явлении Христа в Северной Галилее при море Тивериадском. Дважды пропоет петух. В первый раз петух поет около полуночи, во второй – перед наступлением утра. Петр отречется от Христа, прежде чем наступит утро нового дня, значит, в тот же самый день, в который он так уверял Христа в своей любви к нему. При этом отречение будет произнесено трижды, с особенной силой. Стих 32. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь». Стих 33. «И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». Стих 34. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Стих 35. «И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей». Стих 36. «И говорил, Авва Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Стих 37. «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час». Стих 38. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». стих 39. «И опять отойдя, молился, сказав то же слово», стих 40. «И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать», стих 41. «И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Стих 42. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Час сей, то есть роковой час страданий и смерти. «Авва», «отец» — слово арамейское, которое евангелист считает нужным перевести по-гречески «о патир». «Симон, ты спишь». Вопрос был обращен прежде всего к Симону, который хвалился своей преданностью Христу. «Сказав то же слово», так кратко упоминает евангелист Марк о второй молитве Христа, а о третьей и вовсе не говорит, делая на нее только намек в словах «и приходит в третий раз». Евангелист Матфей подробно говорит обо всех трех молитвах Христа. «Кончено», правильнее «довольно», «опехи», то есть «довольно спать». Стих 43. «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин». Стих 44. «Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». Стих 45. «И придя, тотчас подошел к нему и говорит: Равви, Равви, и поцеловал его». Стих 46. «А они возложили на него руки свои и взяли его». Стих 47. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Стих 48. «Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня». Стих 49. «Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Стих 50. «Тогда, оставив его, все бежали». Стих 51. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его». Стих 52. «Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». «Ведите осторожно». Точнее, крепко, под крепким наблюдением, асфалос, чтобы он как-нибудь не ускользнул. «Равви, Равви» — это двукратное обращение Иуды ко Христу представляет собой знак особого уважения. «Один юноша» — здесь содержится описание случая, бывшего во время взятия Христа. Об этом случае, именно о попытке воинов захватить одного юношу, разбуженного ночной тревогой и одетого только в легкое покрывало, Синдона, сообщает только один евангелист Марк. Очень вероятное предположение, что здесь он передает случай, бывший именно с ним. Стих 53. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники». Стих 54. «Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня». Стих 55. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили». Стих 56. «Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны». Стих 57. «И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили». Стих 58. «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Стих 59. «Но и такое свидетельство их не было достаточно». Стих 60. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Стих 61. «Но он молчал и не отвечал ничего». Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Стих 62. Иисус сказал: «Я». и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Стих 63. «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей?" Стих 64. «Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти». Стих 65. «И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: „Прореки“. И слуги били его полонитом». Петр грелся у огня, точнее, грелся у света, то фос. Огонь был зажжен, очевидно, для того, чтобы осветить двор, а, может быть, разложен был огонь и для того, чтобы около него сторожа могли погреться, так как на востоке ночи весной бывают очень холодные. Свидетельства сии не были достаточны, вероятно, потому что не были согласны одно с другим. Храм сей рукотворенный. Евангелист Марк точнее формулирует высказанное против Христа обвинение, чем Матфей. Очевидно, что здесь имеется искаженное повторение слов Христа, сказанных им при первом выступлении в Иерусалимском храме: «Разрушьте храм сей». Тогда первосвященник стал посреди. Процесс плохо двигался вперед, все свидетельства против Христа были недостаточно сильны и даже не согласны между собою. Поэтому первосвященник выступает на середину Синедриона, намереваясь, как прежде фарисеи, заставить Христа самого проговориться о своих намерениях и взглядах. Опять первосвященник спросил, точнее, спрашивал, эпирота, прошедшее время несовершенного вида, чем евангелист намекает, что вопросов Христу было на этот раз предложено немало. «Благословенного» – только здесь, во всем Новом Завете, называется так Бог. Этот термин употреблялся раввинами, чтобы избежать употребления прямого имени Божия. «Разодрав одежды», точнее, нижние одежды. В холодное время первосвященник мог иметь на себе две нижние одежды, по-гречески «хитонос» – множественное число. Когда первосвященник спросил Христа, Мессия ли он, Сын Бога, то Христос дал прямой утвердительный ответ: «Я», «эго ими». Так ясно и прямо заявляет Христос о своем высоком достоинстве только у евангелиста Марка, тогда как в Евангелиях Матфея и Луки он говорит: «Ты говоришь» или «Вы говорите, что я». Новейшие критики поэтому не хотят признать подлинность этих слов Христовых у Марка. Он, говорят, только один так передает ответ Христа, а двое других синоптиков изрекают этот ответ согласно друг с другом. Христос, продолжают критики, и не мог объявить о своем мессианском и богочеловеческом достоинстве, так как первосвященник и он имели совершенно различные представления о Мессии. Далее указывают на то, что Христос тогда еще не стал истинным Мессией царем иудейским, таким он сделался после своего прославления. Наконец, это заявление считают противоречащим прежнему молчанию Христа о своем высоком достоинстве. Но все эти возражения не имеют доказательной силы. Во-первых, нет ни малейшего основания ослаблять значение авторитета Евангелия Марка перед двумя другими евангелистами. А во-вторых, по мнению лучших знатоков греческого и еврейского языков, и те ответы, какие содержатся в Евангелиях Матфея и Луки, имеют также значение ответов утвердительных. Далее Христос пришел к сознанию своего высокого достоинства не после воскресения, а имел это сознание уже давно, оно проявилось в нем, когда он был еще 12-летним отроком. И потом, если первосвященник усмотрел в ответе Христа богохульство, то значит и он также соединял с понятием о Мессии понятие о нем как о Сыне Божием. Наконец, неосновательно и то утверждение, будто бы в Евангелии Марка Христос везде изображается скрывающим свое мессианское достоинство. В этом Евангелии есть немало мест, в которых Христос является признающим свое мессианское достоинство. Стих 66. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника», стих 67, и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Стих 68. «Но он отрекся, сказав: „Не знаю и не понимаю, что ты говоришь“. И вышел вон на передний двор, и запел петух». Стих 69. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Стих 70. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Стих 71. Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Стих 72. Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. На дворе внизу евангелист здесь противополагает двор верхним комнатам дворца первосвященника, в которых производился суд над Христом. Он, так сказать, заставляет своих читателей спуститься из этих комнат вниз, во двор. «И вышел вон на передний двор». Евангелист Марк здесь точнее определяет место второго отречения, чем Матфей, когда же он выходил за ворота, 26 глава Матфея. Это было, так сказать, преддворие, то проавлион, окружавшее дом первосвященника снаружи. Служанка, увидев его опять. По-видимому, евангелист Марк говорит о той же служанке, о которой говорил выше, тогда как Матфей прямо упоминает о другой. Может быть, евангелист Марк, по свойственному ему стремлению к краткости речи, не упомянул, что теперь выступила уже другая служанка. Клясться, точнее, проклинать, анафематизен. О лице или предмете проклятия ничего не сказано. Важно, что Петр дошел до проклятий. И начал плакать, точнее, и, бросившись ниц на землю лицом, плакал. Эпибалон, эклеен.